Зная Гиярова. Академия некромантов. Дракон в моей голове. Читает Юлия Булавина.
Глава первая.
«Доброй ночи», — произнесли тихо и вкрадчиво.
«Доброй ночи», — на автомате ответила я, и тут же по коже пробежал пугающий ледяной озноб. Я медленно подняла голову от бумаг и посмотрела в сторону, откуда прозвучал голос. Ручка выпала из рук. В сознании взорвался фейерверк. Хорошо, что рядом со мной не было живых людей, иначе я могла бы стать причиной их смерти от инфаркта. Мой вопль мог убить кого угодно. «А-а-а!» — разнеслось вдоль холодного кафеля морга.
«И зачем так кричать?» —
вздохнул призрак, сидя на кушетке рядом со своим телом, прикрытым белой простынёй.
«Я думал, что после смерти наступает тишина и покой».
«Сейчас бы мне тишину и покой», — с тоской подумала я, подавив второй вопль. «Упасть бы в обморок».
«Ведьмы не падают в обморок», — услужливо подсказал голос в голове.
Захотелось завопить еще раз. Вместо этого я обреченно застонала. «Бабушка, почему ты меня не предупредила?» А все началось сегодня утром. Была у меня тетушка. Каждый раз она закатывала глаза, когда говорила: «Ты девушка, тебе живого жениха искать надо, а ты мертвыми занимаешься. Да что это за работа? С ней с ума сойти можно. Каждый день трупы. Всю молодость на них потратишь, Лерка. Недоброе это дело с мертвыми возиться». Тетушка была хорошей и, судя по всему, обладала какими-то экстрасенсорными способностями. По-другому я не могла объяснить то, что она оказалась права. Будь она сейчас здесь, наверняка качала бы головой и грозила пальцем бормоча: «А я ведь говорила!» Наверное, так же поступила бы и бабушка, которая уже ушла из жизни, оставив мне в наследство небольшую однокомнатную квартиру на окраине города и одноглазого, но невероятно наглого черного кота. Иногда мне казалось, что она завещала ему следить за мной. Слишком уж у него был пристальный и умный взгляд. Стоило мне вернуться домой, как он начинал следовать за мной, садился в паре шагов и наблюдал. Его внимательный взгляд порой даже пугал. Но я не осмеливалась выгнать бабушкино наследство. Кот был немолод, и, кроме него, у меня фактически никого не осталось. Да и приятно возвращаться в квартиру, зная, что хоть кто-то тебя ждет. В тот день я вернулась домой поздно. Услышав мяуканье Морфеуса, так его называла бабушка, я налила ему молока и отсыпала кошачьего корма. Кот есть не стал. Он ходил за мной, продолжал что-то намявкивать, будто ругался. Даже порыкивал, глядя мне в лицо и явно раздражаясь, что я его не понимаю. Мне было не до кота. Я устала, и путь домой оказался длинным. К тому же погода испортила настроение. Осень еще не началась, а уже зарядили дожди. Зонт я с собой не взяла, поэтому в подъезд вошла, как мокрая курица. Не желая слушать возмущенное мяуканье кота, я направилась в ванную и долго стояла под горячими струями. А потом, даже не поужинав, завалилась на диван, не раскладывая его, просто накрывшись пледом. Последнее, что я видела и слышала, — это яркий зеленый глаз Морфеуса и его мяуканье, переходящее в отчетливое: «Мы еще поговорим». «Что за бред? Почудится же!» — мелькнула мысль, и я полностью отключилась. Проснулась я от звука бешено трезвонящего будильника. Сегодня моя смена в морге. Вчера я до вечера замещала Пашку, а сегодня пора самой выходить. Хотя парень обещал отработать за меня на следующей неделе. Я потянулась, распахнула шторы и посмотрела на улицу. Дождь, наконец, закончился. «Нужно все равно взять с собой зонт», — подумала я, вспоминая вчерашнюю погоду. Тогда ничего не предвещало дождя. «Может, стоит послушать прогноз погоды по новостям?» — мелькнула мысль. Искать информацию в интернете времени не было. Я подошла к планшету и включила первый попавшийся новостной канал. Девушка рассказывала что-то о событиях в городе. Под ее монотонный голос я начала торопливо собираться на работу. Мертвые не спешат. Но мой начальник считал иначе. И минута промедления могла стоить целостности моих барабанных перепонок и испортить настроение на весь день. До городского морга ехать почти час в переполненном утреннем автобусе. Как всегда, люди будут пихаться, толкать и высказывать свое недовольство. Размышляя обо всем этом и от всей души мечтая об отпуске, я чистила зубы, глядя на свое заспанное лицо в зеркале, когда услышала четкое
«Доброе утро»
глубоким мужским голосом. Я подскочила на месте и оглянулась. «Черт побери!» Выскочив из ванной, я осмотрелась, держа зубную щетку во рту. Никого. Спрятаться в однокомнатной квартире было негде. Да и кто бы мог быть у меня? Живу одна. Я перевела взгляд на планшет и подошла ближе. На экране все еще выступала девушка, а за ее спиной мелькали картины города. Вероятно, голос был оттуда. Я сделала звук громче и вернулась к зеркалу над раковиной. Едва сунула зубную щетку в рот, как снова услышала:
«Невежливо не отвечать на доброе утро».
Щетка выпала у меня изо рта. Я прислушалась к планшету, там все та же девушка. «Кто здесь?» — тихо спросила я.
«Я здесь», —
ответили мне немного обиженно. Пол под ногами начал казаться зыбким. «Все, кукушка, поехала. Это все работа с трупами сказывается», — мелькнула мысль. «Кто вы?» — спросила я. «Все же действительно невежливо молчать, даже если разговариваешь с невесть кем».
«Интересный вопрос», — задумчиво произнес голос. «Мне кажется, я дракон».
«Дракон?» — переспросила я, надеясь, что это просто сон. Все происходящее лишь усиливало мое ощущение, что я теряю рассудок. «Вы — дракон».
«Ну не вы же», — лаконично заметил голос. «Посмотрите на себя в зеркало. Вы совершенно не похожи на дракона».
Я машинально посмотрела. Взлохмаченная после сна, с перепуганным взглядом, никакого дракона. «И где вы?» — осторожно спросила я.
«Это еще более интересный вопрос». Голос стал задумчивым, даже грустным. «Я бы задал его вам. Где я?»
Я ухватилась за край раковины. Кажется, я схожу с ума. Голос звучал не рядом, не сбоку, а прямо у меня в голове. «Стоп», — сказала я себе, — «это уже ни в какие рамки. Я еще молодая и не могу вот так глупо сойти с ума». Я снова посмотрела на свое отражение в зеркале. Кожа бледная, от частого нахождения в прохладном кабинете с трупами. Под глазами небольшие круги, по той же причине. Глаза мутно-серые, это от природы. Волосы темные и густые, спасибо бабушке. Она меня воспитывала и ухаживала за моими волосами, мыла их то яичными желтками, то кефиром, то еще какими-то отварами, рецепт которых был известен только ей. Бабушка была немного странной. Она хорошо гадала на картах, умела делать настойки из трав и все детство сама меня лечила. Таблетки я не пила, болела крайне редко. А еще она иногда разговаривала с кем-то невидимым и всегда вела диалоги с Морфеусом, при этом мне казалось, что кот ей отвечал. Сколько лет Морфеусу, кстати, я не знала. Мне казалось, что коты столько не живут, но сколько я себя помню, он всегда был с нами. Позже, когда я подросла, бабушка призналась, что видит и разговаривает с призраками. Тогда я покрутила пальцем у виска, списав это на ее возраст. А потом бабушка умерла, и у меня осталась только тетушка, которая осталась жить со мной. Когда я заканчивала школу, тетушка была категорически против того, чтобы я поступала на патолога-анатома. Но мне с возрастом все меньше хотелось общаться с живыми людьми, объяснить это я не могла. Тетушка вздыхала и говорила, что от такой профессии можно умом тронуться. «Где это видано?» — говорила она. «Целыми днями заниматься мертвыми». А однажды она вскользь добавила, что это все бабушкина проклятая кровь. Тогда я на нее обиделась и наперекор поступила в медицинский и все-таки стала патологоанатомом. Тетушка тоже обиделась и съехала от меня, заглядывая лишь раз в неделю, убедиться, что я не сбилась с жизненного пути. Сейчас, вспоминая это, я подумала, что тетушка, возможно, была права. Может, я действительно сошла с ума? Прошла минута, две.
«Почему молчим?» — поинтересовался голос. «Мы чего-то ждем?»
Я выскочила из ванны и начала метаться по кухне в поисках аптечки. После смерти бабушки таблетки у меня все-таки появились, но всего парочка. Снотворное и средство от головной боли, которая всегда болела после поездок в общественном транспорте в час пик. Таблетки не нашлись, только пустые пачки.
«Что мы ищем?» — полюбопытствовал голос.
«Сейчас же перестаньте!» — закричала я.
«Я ничего не делаю», — возмутился он. «Это вы истерите».
Я остановилась. Прошла в зал и уставилась на себя в зеркало шкафа. Оттянула века, заглянула в глаз. Вроде все нормально. Прислушалась. Тишина. Может, мне это просто снится? Я ущипнула себя за руку, ойкнула.
«Любите боль?» — осведомился голос с явным интересом. «Если да, то должен предупредить, что, так как я теперь являюсь вашей частью, то я тоже ее ощущаю. А в отличие от вас, я ее точно не люблю. Так что не советую щипаться».
«А-а-а-а!» — завопила я, отскочив от зеркала и снова бросившись в ванную.
«А-а-а!»
— завопил голос в моей голове. «Вы чего орете?» — ошарашенно спросила я, остановившись посреди коридора.
«Но вы же тоже кричите», — заметил голос. «Может, там что-то страшное?»
«Где?»
«Откуда мне знать? Это же вы кричите».
Нашу перепалку прервал звонок в дверь. Я подскочила и открыла. На пороге стояла соседка, женщина средних лет с засаленными волосами и сонным лицом. Протерев глаза, она вяло спросила.
«Лер, у тебя все нормально?» «Ты чего орёшь? Тебя на лестничной площадке слышно».
Признаться, что схожу с ума, я не могла. «Об угол ногой ударилась», — неуверенно соврала я.
«Сочувствую».
Равнодушно поморщилась соседка, отвернулась и пошла обратно к себе.
«Что вы так кричите?» Снова заговорил голос, едва я закрыла дверь. «Вы людей пугаете. И меня тоже».
Я зажала рот руками, чтобы не завопить снова. «Так, вдох, выдох». Начала делать глубокие вдохи я, успокаивая неистовый пульс в висках. Прошла в зал и села на диван. «Давайте успокоимся».
«Я спокоен», — ответил мне голос.
«Вы кто?»
«Я же сказал, дракон. Это все, что я о себе помню».
«Почему вы говорите в моей голове?»
Тишина, задумчивая. А потом... «Все, что я помню, это то, что искал ведьму с определенным даром. Я искал ее и искал, и... Я даже не знаю, зачем. Но вы были мне очень нужны».
«Но я не ведьма, и у меня нет никакого дара», сказала я и тут же вспомнила бабушку. «Не может быть! Что вы от меня хотите?»
«Хотел бы я это помнить», произнес голос.
В этот момент у меня зазвонил телефон. Я вскочила, словно пораженная электрическим разрядом. На экране четко высветился номер моего начальника. «Черт, я же опаздываю на работу! Слушай меня, дракон! Рот закрой и молчи! Не хватало еще, чтобы меня на работе за ненормальную приняли!» И он молчал. До ночи. Пока я не осталась одна в кабинете морга. Призрак смотрел на меня, я смотрела на него. И да... «Ведьмы, похоже, тоже падают в обморок от вида нежити. По крайней мере, мне очень хотелось упасть и отключиться».
«Долго мне тут быть?» —
спросил призрак, оглядываясь на свое тело.
«С ним».
Я пожала плечами. «Говорят, душа привязана к телу 40 дней. Постаралась вспомнить все, что знаю о смерти».
40 дней», — вздохнул призрак. «Долго».
«А я вот 10 дней на стройке заброшенной пролежал».
Вынырнул из холодильника потрёпанный призрак бомжа.
«Потом меня сюда привезли. С каждым днем становится все легче и легче. Это первые дни тяжело. Думаю, скоро я стану совершенно невидимым, и тогда вознесусь».
Призрак на кушетке оживился.
«А все возносятся? Куда? В рай?»
И уже оба призрака посмотрели на меня.
«Нехорошо молчать», — подсказал дракон. «Они ответа от тебя ждут».
«Наверное...» протянула я. «Вроде как каждому по вере. Вы в рай или ад верите?» Призрак на кушетке пожал плечами.
«Кто его знает? Я всю жизнь айтишником работал. Я в интернет верю».
Я прикрыла глаза. «Это все невозможно. Я сижу и разговариваю с призраками. Быстрее бы утро и домой». «Вы здесь побудьте», сказала я, обращаясь к душам, и направилась в комнату для отдыха. Несмотря на запреты, выпила хорошую дозу снотворного и просто отключилась на кушетке.